Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале Револьвера ТВ. Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Александр Краснов.
Добрый вечер.
У нас сегодня две темы, тесно связанные, впрочем, друг с другом. Это «Единая Россия», которые потребовали признать статус иноагента, иностранного агента. Мы много и часто говорили с Сашей об этом статусе, вот теперь он появился для «Единой России». И предвыборные репрессии. Обе темы надвеяны просто актуалитетом сегодняшнего дня. Но первый связан с тем, что депутат Государственной Думы от КПРФ Денис Парфенов заявил, что «Единая Россия» получает иностранное финансирование из зарубежных источников и, соответственно, потребовал от Минюста признать партию иностранным агентом. Вот. Для этого он представил документы, согласно которым «Единая Россия» в числе ее спонсоров находятся люди, которые связаны с зарубежным капиталом, в частности, такое ООО «Сплат Гобал», ну и прочие другие. Тут, собственно, суть не в именах, а в том, что эти имена, эти спонсоры «Единой России» существуют, что у них есть иностранные физические и юридические лица, то есть по тому законодательству, которое сама же эта «Единая Россия» принимала, такие организации требуется признать иностранным агентом. Вот, соответственно, одна им и является. Что, собственно, и потребовал удостоверить депутат Парфенов. Я понимаю, что это, конечно, «Единая Россия» сама себя не высечет, как унтер-офицерская вдова, но сам по себе факт показателен. Пожалуйста, Саша.
Есть еще второе требование для того, чтобы признать иностранным агентом. Организация должна заниматься политической деятельностью. Но тут достаточно очевидно. Участвует в выборах. То есть это вопрос как бы... Я для чистоты эксперимента я должен сказать, что два требования. Иностранное финансирование и занятие политической деятельностью. Потому что если ты не занимаешься политической деятельностью, ты можешь сколько угодно иметь иностранное финансирование, но тебя не считают иностранным агентом. Здесь является. Значит, что касается Дениса Парфенова, это действующий депутат Государственной Думы. Это человек, который сотрудничает с нашим клубом. И мы гордимся, что, так сказать, человек, который сотрудничает с нашим клубом, вносит это предложение. Он уже, так сказать, месяц назад, так сказать, вместе с Рашкиным и с Обуховым, так сказать, показал, так сказать, эффективность своей деятельности. Он подал как раз ту самую поправку в Государственную Думу об отмене 79-й статьи 131-го закона Федерального местного самоуправления, чем помог нам ну, просто очень сильно. И то, о чем мечтали 19 лет муниципальные депутаты, получил наконец, по крайней мере, предложение в Государственной Думе обсудить. Оно ясно, что его не примут в ближайшее время, сейчас тем более смена каденций. Но тем не менее, Денис Парфенов был как раз вот в этой группе, которая подала это заявление. Поэтому мне это страшно приятно, он их поймал. Это вполне очевидно. И нет, добиться, ну... конечно, ничего не добьешься, но поерничать над ними – святое дело, чем мы, собственно, сейчас и занимаемся.
Не, понимаешь, ну, собственно, ерничание здесь – это только часть истории, а вторая эта часть состоит в том, что реальные действующие участники как бы политического вот этого вот тусовки, скажем так, в России – их направо и налево, особенно оппозиционных, обвиняют в том, что они являются иностранными агентами, они должны писать у себя в титрах, что мы являемся, так сказать, выполняем функции иностранного агента.
Не только писать, там целая серия последствий, весьма вплоть до уголовного дела, если что-то там не соблюл, если иностранный агент.
И поэтому, коль скоро такой же, в общем, такая же препозиция сохраняется для самой «Единой России», ну, надо хотя бы понять, чем будет отбрехиваться Минюст там или
а что такое. По Конституции, по нынешней, закон един для всех.
Да, он закон действительно един для всех. Если нельзя получать финансирование от организации, в которой находятся иностранные физические и юридические лица, то спрашивается, почему этот закон должен быть другим для «Единой России». Пожалуйста, Саша.
Я вангую, что Минюст, конечно, ни черта не сделает.
Ну, разумеется.
Ты понимаешь. Но я думаю, что тот же Денис Парфенов проявит твердость, а мы ему поможем. Подаст в суд. Верховный. Мы в суде послушаем, как они расскажут, что нет, это вот юрлицо с иностранным участием, но к нам это не... Ну, будут врать, короче говоря. Ну, да. Или скажут, что они не занимаются политической деятельностью, или еще что-нибудь. Или скажут, что тут для этого завода, для Единой России это исключение надо сделать, или еще что-то. Послушаем, что будут врать. Это интересный процесс. Значит, мы будем наблюдать, тем более, что в силу того, что мы с ним находимся в хороших отношениях, мы будем иметь эксклюзивную информацию оттуда и сюда. Как это будет происходить в Верховном суде, как они будут крутиться, вертеться. Все забавно.
Ты знаешь, Саш, я только хочу тебя разочаровать, суда-то не будет. Не будет не потому, что его не проведут, а потому что по этой процедуре он и не предусматривается. Это Минюст как-то, исходя из собственных соображений, берет и объявляет кого-то иноагентом. А после этого, если хочешь, ты в судах как-то оправдывайся, потом. А вначале он тебя объявит иноагентом со всеми вытекающими отсюда последствиями. Вот процедура, которую прописала «Единая Россия», чтобы долго не телиться, да, она именно такая. То есть сначала тебя признают иноагентом, накладывают на тебя все возможные санкции, а ты потом отбрехивайся, если получится. В нашем суде, самом справедливом и гуманном суде в мире, как известно. Понимаешь? Поэтому то, что сейчас по этому поводу проблеет даже не «Единая Россия», а сам Минюст, вот, это достаточно интересно, с одной стороны. А с другой стороны, показывает, что вот вся эта туфта относительно иностранных агентов, которые тут вот якобы со всех сторон на деньги иностранных держав тут парализуют общественное мнение России, потому что навязывают им свою волю, оно то же самое действительно и для «Единой России», да и любой на самом деле организации, потому что даже я чисто по-человечески это понимаю. Что когда ты получаешь спонсорский какой-то дар от какой-то организации, ты не знаешь, какие в ней физические и юридические лица задействованы. Понимаешь, может быть, и иностранные. Но это означает тоже, что и в наших обычной практике случается.
Тут кого-то тут сумели сказать, что Яндекс это иностранная нет. организация и Сбербанк. Угу. Потапенко сняли с выборов со словами, что акция Яндекса и акция Сбербанка, у него была и та в инвестиционном фонде вложена, являются иностранными компаниями. По этой причине его сняли с выборов.
Сбер. Ну да.
Яндекс. У Яндекса есть какое-то подразделение, которое там занимается брокерской деятельностью. Оно там зарегистрировано где-то там на Нью-Йоркской фондовой бирже или где-то. Ну и что является нормальной практикой абсолютно. Так вот, подожди, значит, ты меня уговорил, да, действительно, наверное, суд, хрен до суда дотопаешь, а Минюст не заставишь. Но это же не мешает всей оппозиции, включая нас. Каждый раз, упоминая организацию «Единая Россия», говорить, что она иностранный агент. Мы это, кстати, обязаны по закону. И да, поэтому, если мы произносим слово «Единая Россия», это иностранный агент, запрещенный на нашей территории. Каждый раз мы будем говорить. Мы начнем говорить, 10 начнут... Миллион начнет говорить, и каждый раз слово «Единая Россия» будет упоминаться рядом со словом «Единый агент». У нас для этого глоток, Валер, у нас глоток больше, чем у них. Мы все сильные, слабые, но глотки у нас есть, орать будем.
Да. Приятно. Так что мы сегодня с чистой совестью говорим о «Единой России» как об иностранном агенте, лицом аффилированным с иностранными... Как-то тонкая такая формула, Саша, аффилированные с иностранными физическими и юридическими лицами. Знаешь, это хороший такой глагол, аффилированный. Вот это вот как бы он сопричастный означает. Вот он, может быть, и не хотел этого, а оказался сопричастен. Аффилирован. Очень модно звучит так, терпко. Вот. Поэтому «Единая Россия», безусловно, этого статуса заслуживает. За нее, кстати, хочу напомнить, призывал голосовать Путин. Вот как-то так получилось за это вот иностранное юридическое лицо. Понимаешь? То есть он очень интересное фактически. Переплетение.
Он от этой аффилированности и спрятался в бункере сейчас и сидит там и говорит, вот тут ковид кругом меня окружили, ковидники. На самом деле он аффилированный. Вот оно как, в чем дело.
Вот. Так что к аффилированным лицам, да, нас с пополнением. А то все какие-то дожди, там какие-то всякие ФБК, не поймешь кто. Да, какая-то шпана. А тут вот «Единая Россия», солидный, аффилированный с иностранным лицом агент. Я считаю, что это достойное пополнение в этом лагере. Вообще, ты замечаешь, что скоро в политическом небосклоне российском быть не аффилированным с иностранным агентом окажется невозможным. Потому что все так или иначе окажутся аффилированными.
Не, я во-первых, не получаю денег из-за рубежа, к сожалению.
Да, я тоже.
Да, а во-вторых, политикой не занимаюсь, я на пенсии.
Поэтому ты, да, к аффилированным лицам тебя не отнесешь. Ну, тебя никто и не подозревал, кстати.
Никак. Не, конечно, можно все, что угодно сказать, что так там доллар в кармане есть, значит, иностранный агент, а и то, что ты там выступаешь на... Ну, вот где мы сейчас выступаем с тобой на револьвере, значит, вроде тоже занимаешься политикой. На самом деле, я пенсионер, у меня есть книжка, справка, я пенсионер. Не занимаюсь политической деятельностью. Что забавно, что сегодня мы с тобой, выбирая тему, обсуждали, что вроде как мало событий произошло, так сказать. И за время нашего разговора, так сказать, тут кое-что надуло ветром. Угу. Надуло из аффилированных углов. Вляпался, конечно, Лавров. Выяснил, что он на содержании у Дерипаски.
Угу.
Это полноценное расследование. Указали, где, как, что, так сказать. Он, его жены, дети. У него, как выяснилось, там несколько штук, причем там есть легальные, нелегальные. Он, как всегда, в блуде живет, когда же как президент, как, то есть это да, сейчас да. принято. Там скрепы скрепами, а вот жизнь жизнью течет. Оказывается, он возит свою эту любовницу вместе с ее мамашей, с разными там чадами, домочадцами, так сказать, возит на казенном самолете. На все эти ООН, когда летает, еще куда-то, кокаин возит и все прочее. То есть,
ну, а
там,
на каком кроме счете?
Кокаина, там еще. То есть на него налили столько повидла за сегодня, так и причем доказательно. С фотографиями, с указаниями, где яхта, как, что, куда, так сказать, где какие там у него дачи, квартиры, так сказать. Там, в общем, прилично все так это. Ну, это под выборы как раз, нужны выборы, он же там где-то в руководстве этой самой Единой России, иностранного агента. Аффилированный там.
В списке там. Стоит, как один из этих, из пятерки, так сказать. Он
да, же, да, 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 на серьезном месте. Занимается да, политикой, да. кстати.
Угу.
А так как он, то он тоже иностранный агент, получается.
Угу.
То есть, Соловьев... Но и это еще не все. Прежде чем ты перейдешь к этому делу, я в виде затравки, так сказать. Послушал да. я Караулова. Рекомендую всем, так сказать, послушать его ролик на тему о том, что в Соединенных Штатах собрались вместе Конгресс и, как у них там называется, Сенат. Это общее название, оно называется типа КОКОН или что-то, так сказать. Вот когда совместное у них заседание, называется КОКОН. Это, очевидно, сокращение аббревиатуры, я не знаю. Но он так назвал. И они приняли совместное решение, которое, как выяснилось, там по их конституции или по закону, оно достаточно обязательно для президента. Там есть такие, когда они совместно собираются в кучку и что-то проголосуют, то это становится обязательным. Этим решением они приняли всех наших олигархов, высоких чиновников, человек 50. Там и Усманов, и премьер-министр, как его, Мишустин, и Абрамович, и Дерипаска, и Бастрыкин, и силовики, и вплоть до каких-то тюремщиков, которые прессуют Навального, там мелких. Прокурор московский, там, ну всю нашу иностранную агентщину, как мы теперь выясняется. И такие, этого Соловьева, Симонян, так сказать, собрали их всех в кучку, в один списочек, приличный по размеру, и сказали, значит, границу России не пересекать, в любой стране, где американцы влияют, их зацапать должны и обязаны вернуть в Россию, не сажать. Казенного обеспечения не будет. Вернуть в Россию, что само по себе забавно. В общем-то, там патриоты сидят наши, российские, в Конгрессе. И они решили, что там, где ты счастлив, туда тебя. Значит, запрещено всякими пользоваться кредитками, счетами, значит, обладать недвижимостью. И я так понял, и движимостью тоже. Короче говоря, ты патриот, патриот, вот сиди здесь. И это решение этого какому, как выяснилось, оно в течение 180 дней, 6 месяцев, должно быть реализовано. Иначе Байден так и по попе получит. Значит, причем, если Трамп долго так сказать, уворачивался от санкций, то есть ему Конгресс настаивал, то есть они как бы регулярно ему напоминали, что надо бы что-то там с этими с бандитами принять, иностранными агентами принять какие-то действия, он уворачивался. А Байден то ли не увернулся, я не знаю, то ли не захотел увернуться. Дело мутное. Он вроде как так в дружбанах. Ну что вы, ребята, тут, ну это же... Ну иностранный агент, ну что же вы это прессовали? Ему Конгресс сказал, не, ты долго вы нас, президенты, водили за нос. Ну-ка, то, о чем мы с тобой говорили неоднократно, я хотел бы.
Да.
Сам себя не помнишь, сидишь как оплеванный. Мы с тобой неоднократно говорили, вы хотите добиться результата? Вот за это место, за горло, вот так вот, цап, и чуть прижмите. И сразу они такие бодрые становятся, веселые. Они, очевидно, тут же рванули к Путину. Как же так, Вован, слушай, ты же говорил, что все порешено. Ты или как-то скомпенсируй.
Так.
Или вообще обидно нам, так сказать. Мы сейчас уходим в слезах, но как-то ты на нас особо не рассчитывай. Тут что-то тебя жрать собираются, там как-то эти иностранные агенты, а мы как-то уже, вот нам очень скучно. Ну, представляешь, домов лишить этого, который на Кома живет у нас, Соловьев.
Ну да.
Обидно, блин. Хоть иностранный агент, но все же живой человек. Обидно. Вот нет, так, ну, и так, такие две новости пришли.
Ты понимаешь, ведь суть-то в том, что когда вот все эти, так сказать, состоявшиеся иноагенты, которые в «Единой России», начиная хоть Соловьев возьми, хоть Терешкову, они все свое благосостояние все-таки тупикуют там. Имею в виду, что Валер, вот они когда-то
понимаю,
здесь,
он,
так сказать,
там потрудились. Пища пополезнее. Я их понимаю, что они там тупикуют. Это человек, это рыба ищет где глубже, а человек ищет где рыба.
Ну да, ну вот по этой причине, понимаешь, здесь же, если даже ты получаешь там миллионы, ну их как-то тупиковать грустно, ну что, ну ты построишь себе дворец где-нибудь на Рублевке, ну ты понимаешь, Средиземное море, ты к нему все равно не подкатишь, понимаешь, ну вот никак не получится, вот,
нет,
и, значит, так сказать, все остальные,
можно выкопать,
так сказать,
прудик, домочадцы. Залить соленой водой, бассейн сделать, это технически, в принципе, осуществимо, ничего безумного нет. Но тут какая-то юрисдикция непонятная. Пока ты вроде как
да.
иностранный агент, ты вроде как бы все нормально, и охрана тут, и все вежливы вокруг. А как только тебе ты на пенсию, так сказать, то в общем-то как-то, так сказать, отбирают все.
А могут, ну, другие иностранные агенты подходят, Саша, им же тоже кучать хочется.
Другие
что же каждому
агенты,
так строить,
да, заново жители
замок, проще отнять существующий.
Ну.
Ты знаешь, я как-то в качестве лирического отступления хочу.
Норовят поджечь, невзирая на юрисдикцию, понимаешь? Mm. То есть, как-то все это скучно. А там как-то, ну, там в Италии, там порядок, там закон, оказывается. Там мафии нельзя, а вот особняк можно. А у нас как-то, если бы, значит, особняк ты имеешь, ты какой-то странный. Ты что, иностранный агент, что ли? Че у тебя особняк? Надо отобрать. Mm.
Это, в общем, не, ну, ты знаешь, на самом деле очень распространено. Очень распространенный сюжет, я в качестве небольшого лирического выступления, чтобы не перегружать наших слушателей политикой, хочу сказать, что мне как-то во Франции довелось познакомиться с таким любопытным человеком, который в качестве своего индивидуального проекта решил построить средневековый замок в Бургундии средневековыми способами. Ну и понятно, что это туристический объект, и там где-то это строительство растянулось уже на 25 лет или больше. Гиделон называется замок. Так вот, я у него спрашиваю,
Аля Натурель.
Да, да. Я действительно, что ли, строили 25 лет? Потому что, ну, долго тут умереть успеешь, понимаешь, по средневековым меркам, пока построишь. Он говорит, конечно, нет. Их строили года за 3 максимум. И почему? Потому что если ты начнешь строить замок, то соседи, увидев это, скажут, блин, а ведь чем свой собственный замок строить, проще этот отнять, пока он недостроенный. Поэтому надо поспешать. Вот. Так что традиция, в общем-то, времена ушли, а традиция осталась. Да, что проще, так сказать, отнять вот уже построенный особняк, тем более, если ты не удел, чем, так сказать, говорить, что это священное право собственности, раз уж ты давно украл, то это теперь навеки твое. Ну, что ж, два. Вот. Да, Саша.
Я в доказательство твоих слов хочу некое наблюдение, потому что по Европе я покатался, замки посмотрел, всяких туристических сплетен наслушался. Там ведь действительно замки, как таковые, вот в нынешнем их виде, во-первых, их строили не сразу. Вот ты понимаешь, так сказать, каждый новый, значит, то есть сначала был маленький замок, потом его перестраивали, потом доделали. И в частности, по этой причине. Потому что сразу большой замок, как выясняется, ни хрен построишь. Отберут. Ты занят строительством, ты туда перенаправил средства, в этот момент твои ланскнехты изменили, так сказать, и у тебя отобрали. И поэтому они строили что-то, потом следующий приходил, ну, герцог, граф, там, не знаю кто, барон,
он подстраивал.
То есть они в итоге стали великолепны, но если посмотреть картинки, какие они были там в 18 веке, в 17 веке, в 16 веке и так там до 10 века, выясняется, что вовсе они были какие-то малюсенькие сначала деревушки, а потом выстраивались замки. Так что вот эта вот твоя теория, она абсолютно, абсолютно похожа на действительность. Отбирали.
Да. Ну, продолжая нашу тему, хочу сказать, что у нас вторая половина все-таки вопроса – это репрессии предвыборные. И тут надо сказать, что в последние дни они развернулись шире вглубь. Ну, по индивидуальным личностям мы еще поговорим. Тут у нас у депутатов, у кандидатов в депутаты нашлись арестованные сторонники, так сказать, которые якобы организуют там свои митинги. Но самое масштабное, конечно, явилась сегодня акция в Совете Федерации, когда вызвали туда на ковер чуть-чуть Google и Apple. Кстати, их представители прибыли. С тем, чтобы обвинить их в том, что они вмешиваются в выборы. Чуть-чуть. Вот эти самые. Я как же они в выборы вмешались?
Я как увижу телефон с телефоном этого человека, я понимаю, что он вмешивается. Ну, тварь. И пользуется причем этим телефоном. Он так норовит подкопать российскую государственность. Прям подкапывает.
Да. При этом, понимаешь, Саш, дело в том, что в основном речь шла о нарушении российских законов, которые якобы предъявили тут же американскому послу и прочее, прочее. Вот. Ну, как-то не вдавались сугубо в конкретику. А в чем, собственно, нарушение-то выразилось? Вот что такого Google и Apple успели за 3 дня до выборов сделать, чтобы прям ну, нарушить российское законодательство прям вдоль и поперек и еще вмешаться в выборы? Разгадка простая. Оказывается, у них в магазинах приложений, то есть, соответственно, в Google Play и Apple Store, до сих пор присутствует сайт Навального в качестве приложения, который можно скачать и получить на него тот самый заветный список депутатов по умному голосованию в своем избирательном округе. И сколько ну, их блокируют разными там...
Залезь в Яндекс, он везде этот список висит вообще на каждой странице. Он продублирован 25 тысячами, так сказать, этих ссылок, так сказать, сетевой системы. Их не вывести. Это как дустом можно сыпать, все равно не выведутся. Большой.
Не, ну, потому и обидно, понимаешь, потому что уж только положили сил для того, чтобы признать его, мало того, иноагентом, еще и экстремистской организацией. От этого, ну, 2 шага для того, чтобы признать террористической, как ты понимаешь. Вот.
Валера, значит, ты, я как этот, говорит, я лопну, если я сейчас не скажу. Значит, да. Понимаешь, в чем дело, так сказать? Есть еще отдельные твари со средневековым мышлением, но с задатками работы блокчейна. Они, значит, придумали что? Они измельчают древесину, сначала технологические чипы, потом, значит, дальше, тоненькую, раскатывают это все хозяйство, промывают водой от химикалий и все прочее, потом уплотняют, получается бумага. Называется бумага, типа папируса такая фигня. Значит, там эти слои, они как-то друг с другом переплетаются, и если ты их повредишь, то видно, что подделка. В общем, короче говоря, на нее можно нанести что-то, и потом даже переделать невозможно. И некоторые твари на бумаге, ты понимаешь, иностранные агенты, да что додумались, это из Египта еще пришло, и от иностранцев, с этой бумагой из Китая. И они записывают туда результаты умного голосования, вот этих всех кандидатов. Вот ты Google даже прижмешь вместе с Apple и с Яндексом. Вот так ты прижал. А на бумаге осталось. Конечно, можно сжечь все книги. Собственно, там некоторые даже пробовали это. Говорят, книги вредные сжечь вместе с авторами. Да. Можно. Но как-то вот, ну, много их. Вот некоторые записали.
Да. Не успеть. Как голосование пройдет раньше. Да. Я в этой связи, кстати, коль скоро ты помянул о блокчейне, хочу еще раз обратиться к нашим слушателям с тем, чтобы напомнить им, что блокчейн, хотя это действительно универсальная, но непростая технология, ей способны овладеть немногие, которые способны действительно скачать себе массивы информации, потом проверить их с эталонными данными и найти в них расхождение. Вот я призываю к тому, чтобы они активно этой возможностью, те, кто имеет к тому возможность, да, ей воспользовался и обязательно сообщил нам свои результаты. Равно как и вообще широкой общественности, что дало вот это вот сравнение технологии с блокчейном, были ли в ней сбои, были ли в ней непонятные, так сказать, моменты, которые вдруг оказались там провальными, потому что я по поправкам в Конституцию это уже помню в прошлом году. нам об этом сообщали. И мы обязательно об этом доведем до сведения наших остальных слушателей нашей передачи. Но блокчейн не должен остаться просто каким-то таким универсальным маячком, которым Памфилов помахал и сказал, ну, у нас есть блокчейн, значит, у нас все верно. Этот блокчейн действительно надо проверять, потому что и там жульничество, естественно, будет. И, естественно, оно будет в огромных масштабах. Поэтому, может быть, я ошибаюсь, и вы мне после выборов докажете, что в действительности все было просто никель, да, так сказать, без сучка и без задоринки. Я с радостью буду готов признать свою ошибку в этом случае. Но мне что-то в это не верится. Вот Саше тоже не верится, но мне не верится особенно.
Дело в том, что достоинство, бесспорное достоинство Панфиловой является то, что судьба ее с математикой не сводила в жизни ни разу.
Да, такого греха за ней не водилось.
Да, ну как-то в школе там, ну там гормоны играют, потом что-то она в профсоюзе там, значит, как-то, потом ля-ля-то-поля, потом депутатка, так сказать, там все прочее. Ну не Шпилькин она. Да. Не Шпилькин, так сказать, если так вот мерить. Я уже не говорю там Колмогоров, да? Значит, не Шпилькин. Угу. Даже не Краснов. Я вот там 5 лет меня что-то долбили в институте, и как бы я до сих пор систему этих блокчейнов, уже в то время, что эти вещи, которые известны миллион лет, ну, среди спецов, так сказать, там открой журнал «Химия и жизнь», там 40-летней давности, там все написано про блокчейн. Угу. Все. Оно может в других словах, но там объясняется система зависимости, как... Там на примерах, если лошадь умерла, то она не могла потянуть телегу, телега не могла доехать туда, значит, дрова отсюда не могли попасть сюда. Это, значит, факт недостоверный. Ну, все это уже как бы, все это уже придумано миллион лет, и все эти логические цепочки, которые называются, почему биткоин нельзя подделать? Он должен, ты должен провести математические операции. Их ты не произвел, у тебя нет биткоина. Все очень просто. И по этой причине, когда она произносит слово блокчейн, она не понимает, о чем она говорит. Ну, не понимает. Ну, да.
Так же, Саш, объективности ради, это ведь не единственный сюжет, которого она не понимает. А, да, ты...
Единственный. И не она одна. Вот Мишустин говорит, цифровая экономика. Он не понимает же. Он думает, цифровая экономика – это содрать бабок с населения как можно больше и затупиковать желательно у себя в кармане и у своего шефа. Он понимает, что цифровая экономика – это об этом. Как бы содрать больше денег. Действительно, элементы цифровой экономики можно применить. Так же, как молотком можно разбивать вазы. Не гвозди забивать, а разбивать вазы. Вот его понимание цифровой экономики, оно сводится к этому. На самом деле, цифровая экономика – это возможность принимать обоснованные решения в короткие сроки, экономические, которые приводят к позитивному результату. Вот что такое цифровая экономика. Он этого не понимает. Он понимает, как возможность содрать бабки. Так и она. Поэтому... Сколько бы, так сказать, эта банда, так сказать, не куражилась, сколько бы она ни пыталась извратить смысл слов, применяя, так сказать, вполне себе умные обоснованные слова типа цифровой экономики, блокчейна, они не знают, о чем идет речь. Так же, как они не знают, что такое слово экология, например. Они думают, что экология – это возможность украсть. А на самом деле это наука там, о живых организмах, их взаимодействии в системе. Там, не знают этого определения, не знают. Спрашивали неоднократно, они молчат насперед. Даже определение воспроизвести. Залезь в Википедию, прочитай, сука, что там написано. Не могут, понимаешь? Я верю в этих людей, верю. Они броня, идиоты полные.
Вот именно поэтому, понимаешь, в силу их броненосности, меня, так сказать, и некоторое удивление охватывает, почему они, собственно, в последние дни перед выборами... Ну, Google с Apple понятно, да, это гады, это американские, так сказать, шпионы, они нарочно, так сказать, у себя разместили Навального, все иноагенты Павлова, это допустим. Но, так сказать,
денег у них сколько, это же просто возмущает. Ну, бабла у них, они бы, больше, чем вся Российская Федерация у них бабла. И у того, и у другого.
Вот. Но, кроме всего прочего, тут же начались вот эти вот репрессии против депутатов, не депутатов даже, а членов штабов кандидатов в депутаты. Вот по Ленинградскому округу, там конкурентка Литвинович нашей Марины, да, которую мы с тобой хорошо знаем, вот, она самовыдвиженка, кстати, единственная в списке Навального на умное голосование, вот она там предъявлена в Ленинградском округе. И у нее в штабе, так сказать, там одну из девушек захомутали, кстати, из Высшей школы экономики, якобы за то, что она призывала к массовым манифестациям. Ну вообще, что это такое за 3 дня до выборов? Какие тут массовые манифестации? Тут об этом даже речи не идет.
Никто более того, девушка уже полтора месяца в штабе не работает. Она поработала там дизайнером. Причем сама вот эта кандидатка, так сказать, она кацистка. По своей, то есть не по своей сути и по существу, она кацистка. Брюханова. Я ее тоже хорошо знаю, так же, как Литвинович. Она, конечно, дунька и, так сказать, не тех мозговых качеств, как Литвинович. Но нахрапистая девка, так сказать, и, соответственно, кац ее опекает, там какие-то деньги вложены во всю эту историю. И вдруг ее, значит, сотрудницу штаба, не главную, а какую-то, берут и начинают цапать за какой-то там, за организацию массовых беспорядков. Второй случай, Лысков. Тут ситуация, где вообще просто наш союзник, это Гребенник Андрей, так сказать, он руководитель муниципального округа Щукино. Он одновременно выбирается сейчас в Государственную Думу, как кандидат от КПРФ. Не будучи членом партии, он от КПРФ избирается. И одновременно у него происходят выборы в муниципальное собрание, потому что у них на год сдвинуто. Единственный район в Москве, где на год у них отличается по срокам. И поэтому он со своей командой, там человек 15 народу, идет на эти выборы. И у него есть руководитель штаба, который сам еще... Его с выборов сняли муниципальных. Он был кандидатом. Его уже сняли. Дней 10 назад сняли. Но он продолжает в штабе у Гребенника работать как руководитель штаба. Ему сказали, что так как ты где-то там без маски появился, так сказать, на каком-то мероприятии, без маски, мы тебя на 5 дней сейчас сажаем, ну, чтобы выборы успели пройти, короче говоря, и чтобы он как начальник штаба был исключен из этой деятельности. Ну, и на 5 дней его посадили под административный арест. Сегодня. Ну, завтра еще апелляция будет. Ну, ясно, что суд-то он продует. У нас суд-то такой, он справедливый же. Уж если приговорил к 5 суткам сидеть без маски, что вышел куда-то.
Нет, ну понимаешь, вот это все, если бы это была какая-то единичная акция, еще можно было бы говорить о мере ее основательности. Но поскольку это происходит с самыми разными людьми, в самых разных ситуациях.
Разных политических убеждений. Но так как они рядом с нами, мы достоверно знаем, что происходит. Мы этих людей просто тупо знаем.
Поэтому то есть, понимаешь, какая-то за 3 дня до выборов, ну, я меряю по дате 19 число, да, так сказать, как по финальной, то есть какая-то судорога у власти, да, так сказать, вот полный монтаж, такое ощущение.
Дела у них плохи, дела плохи, плохи дела, так сказать. Они поняли, что они продувают КПРФ, никому, не конкретно, ни Яблоку, ни новым людям там, или кому там, не знаю, конкретно КПРФ.
Ну, люди – это их креатуры, так что там им продувать невозможно. Да.
Значит, КПРФ исхитрились, значит, такую построить комбинацию, что, в общем-то, кроме как за них, ты не любишь КПРФ, ты не любишь Зюганова, но тебе голосовать не за кого больше. Потому что Путин вызывает рвотное отвращение просто по факту своей физиономии, остальные его клевреты типа Жириновского туда же. А здесь хоть... получи ты бюллетень, зараза, ты кто кацает. То есть выхода нету. Да. Поэтому Геннадий Андреевич получит много, его товарищи получат много. Они от этого не умнее и лучше не станут. С ними еще работать и работать. Но получилась та ситуация. И это поняли в Кремле. И массированные вот эти вот попытки их вбросить чего-то, как-то, черт кто знает, может что-то не получится.
Да. Ну, особенно если... Ты понимаешь, в этом контексте даже та же, так сказать, технология вот этих вот электронного голосования, которая была задумана как главная жулька. Вот со всеми этими... Главная жулька этого сезона, я имею в виду. У них каждому сезону есть новые жульки. Она может сработать против них, если действительно про блокчейн будет массовая проверка, если действительно оно будет доведено до широких масс. Что с этим произошло?
Я тебе более того хочу сказать. Ведь введя вот эту фигню с электронным голосованием, чего они с дуру добились? Они с дуру добились того, что люди, основная масса народа, пришла к нехитрой абсолютно мысли. Если ты, гадюка, пришел в первые 2 дня, ты, скорее всего, редиска, и ты за власть. Настоящий пацан приходит 19-го и желательно поздно вечером. На эту тему сговорились. К этому призывает и КПРФ, и другие оппозиционные какие-то силы, и Яблоко, и все. Вся оппозиция призвала. Приходим 19 вечером к разбору стульев. То, что там проголосовано на электронном, это все фигня, наплевать и забыть. Это все подделки. Что-то, что и является, что же является правдой. И поэтому моральное право у людей, которые пришли 19 вечером и проголосовали, и видят, что их 95%, они говорят, че, какое электронное голосование? Ты лепишь Горбатого, так сказать. Вот, мы же видим, вот. Нас тут собралось вот 100 человек, 95 проголосовали за КПРФ. Я без тонкостей. 5 за Единую Россию. Вот. А что ты нам показываешь какие-то данные, что как-то в электронном голосовании иначе? Там на самом деле иначе. Даже по причине того, что лояльных они загнали туда, и они действительно проголосовали за Единую Россию, а нелояльные пришли вечером. Произошло, кефир отстрельнулся. Кефир скис и так, отделилось существо от жидкости, так сказать. Они создали эту ситуацию сами. Потому что никто не поверит теперь электронному голосованию. Потому что действительно подавляющее большинство, которые электронщиков, лоялистов, они оказались в одном углу, а оппозиция разных сортов оказалась в другом углу. Доказать теперь оппозиции, которая в большинстве, о том, что в электронном голосовании невозможно. Хотя это даже может и правда. Но этому не поверит никто. Создали ситуацию они сами.
Сами. Это правда. Ты знаешь, кстати, я хочу сказать, я лично записался для участия в электронном голосовании. Я как-то, знаешь, многие годы не ходил голосовать и призывал к этому всех наших слушателей. Но в этот раз я записался для участия в электронном голосовании по двум причинам. Во-первых, мне интересна, так сказать, сама процедура, поскольку я сторонник прямой демократии, то интересно, как это технически осуществляется. И то, на чем они будут жулить, это то, что должны предотвратить мы в системе, когда... прямая демократия заработает. Понимаю, это первое. И второе, так сказать, я помню прецедент прошлого года, когда то же самое электронное голосование обернулось тем, что за полчаса или за час, по-моему, до окончания голосования, когда я, собственно, собрался голосовать, именно по тем причинам, о которых ты говоришь, выяснилось, что я уже проголосовал. И моя мама тоже. Вот как-то так. Ну, вот как-то они взяли и проголосовали. При этом, что смешно, что я пошел уже на избирательный участок.
В общем, они еще пожалеют, что они тебя призвали в электронное голосование.
Саш, я пошел на избирательный участок, и там выяснилось, я просто напоминаю нашим слушателям еще раз эту историю, потому что я с 50% вероятностью думаю, что она может повториться. На участке, когда мне сказали, а вы по электронному проголосовали, я говорю, как так, я не голосовал. Да? Ой, а мы сейчас вот тут вот у председателя комиссии спросим, у председателя комиссии, оказывается, отдельный список есть для тех, кто я как бы электронно проголосовал, но вместе с тем и не голосовал. То есть они не только жульничают, они еще ведут учет тех, кого они обжулили. И говорят, да, действительно, блин, тут накладка какая-то вышла у них там. Почему-то у них там в электронном голосовании вышла накладка, а список почему-то у меня здесь. Поэтому нате вам бюллетень, пожалуйста, проголосуйте, чего уж там.
Только не кричите.
Во время
голосования... Я надеюсь, на этот раз ты там побьешь посуду, у них так, если аналогичная ситуация произойдет.
Это было в период голосования на пеньках. Но вот я думаю, что сейчас здесь или будет, так сказать, дубль 2, или побалуют какой-то свежатинкой. Понимаешь, в жульничестве тоже же есть свой креатив. Поэтому они наверняка что-то придумают еще. Это все интересно на самом деле, понимаешь? Это действительно интересно с точки зрения того, как работает мысль тех, кто собирается, так сказать, обжулить, так сказать, вот эту вот процедуру. Вот. Ну, хорошо, Саша.
Что отличается от предыдущих голосований? На этот раз народ решил все-таки наступить гадюке на хвост, понимаешь, вот кованым сапогом. Да. Мысль эта все-таки она посетила массы, что пора кончать с этой бандой. И достаточно консолидировано в Москве. Я не знаю, что происходит в Подмосковье даже. Я не знаю, что происходит в Татарстане. В Москве решили прийти поздно вечером, пофотографировать тех, кто заходит на избирательные комиссии, посмотреть, что там с подсчетом, что там с бюллетенями, зайти в территориальную комиссию, ласково посмотреть на них. Это как численное преимущество наше, оно значительное над теми решалами, которые там бегают. Неизвестно, чем закончится эта история. Абсолютно непонятно. Потому что они наглеют, они ошибаются. А народ решил все-таки посчитаться с ними. Как-то вот уж больно, особенно пенсионная реформа тут достала, и тут что-то иноагенты, ковид, и черти че. Ну, достали, так сказать. Мы не знаем, достали. Что такое КПРФ.
Угу.
Но с этими вот решили посчитаться.
Не, ну действительно, достали. Вот ты прав, Саш, с точки зрения оценки общественного состояния. Вот общее такое состояние, что действительно достали. Вот как, не знаю, все действительно сошлось, вот так, как ты описываешь. Понимаешь, но буквально вот такое ощущение, как идея овладевает массами. Понимаешь, да. Вот, лицезреешь ее просто.
Валер, мы присутствуем при уникальной вещи. На самом деле такого не было. За 2-3 недели, за последних, вот нечто произошло в обществе. Вот все говорили, как убедить все кругом, все в унынии, там все вроде как порешено. Что-то произошло. Вот что щелкнуло? На самом деле ничего не щелкнуло. Вот чисто формально ничего вообще не произошло. Никто себя не сжег на площади. Никто не захватил, я не знаю, кого там, заложников. Никто на танке не въехал в Кремль. Так ведь, не знаю. Ничего не произошло. А ситуация поменялась. Вот как ты это объяснишь?
Так, ну что, к вопросам, может, перейдем, Саш, ты не против?
Давай, тем более, время мало осталось.
Да. Песков заявил, что все заболевшие в окружении Путина вовремя не ревакцинировались. Дорогие товарищи ведущие, не затягивайте с ревакцинацией, с эпидемией шутки плохи. Вы знаете, я хочу сказать, что вы вообще-то оба, насколько я понимаю, привились. Причем я лично из административных побуждений, Саша, по-моему, тоже. Но дело даже не в этом. Когда речь идет о ревакцинации, вот вы обратите внимание на термин, это имеется в виду что? По третьему разу еще прививку ставить? Вот даже еще непонятно, надо это, не надо, помогает это чему-то, не помогает. Вообще в окружении Путина, как вы понимаете, там ковид-диссидентов не терпит, если там вообще кого-то пускают к нему, так сказать, только сдав ПЦР-тест там, и 2 недели выдержав карантина. То, как вы понимаете, спутником или чем-то еще уколоться заставляют уж точно обязательно. О какой ревакцинации идет речь и о десятках заболевших? То есть, если это реально десятки заболевших, и которых всех 100% вакцинировали, потому что иначе бы их просто там поганой метлой оттуда вымели, значит, эта вакцина на них, что ли, не работает? Может, она на всех не работает? Или она не работает специально, так сказать, на тех, которые там находятся в администрации? Странная история. Пожалуйста, Саша.
Я старый бюрократ и не знаю слов любви. Вы мне покажите документ, что такое ревакцинация. Документ, приказ, министерство, распоряжение, так сказать, рекомендацию хотя бы из Ланцета, из какого-то научного журнала. Что такое ревакцинация? Об этом много говорят. Никто не говорит ни сроков, ни необходимости, ни понятности, ни приемлемости, ни обязательности, ничего. Значит, нет такого слова. Ревакцинация – это журналистский термин, который вот он гуляет среди экспертов, среди журналистов. И вроде говорят, два ты сделал, так сказать, прошло полгода, ты на всякий случай третий раз чем уколоться? Спутником или Модерной? Модерной или черт его там, я не знаю, как оно, Файзером или еще. Они сочетаются или нет? Вот может кто-то сказать, они между собой, они говорят там на разных принципах устроены. Если я 2 прививки сделал одних, а потом 3-ю прививку сделал так, хуже мне не будет вообще-то? Исследование кто-то проводил по этой части? Ну как можно призывать к тому, чего в природе нету? Нет такого понятия ревакцинации. Невозможно ревакцинироваться. Я, например, что хочу сделать, естественно, я, значит, выйду, может быть, осенью за рубеж, и там я, может быть, Pfizer'ом, это европейский, опять же, из административных соображений, чтобы потом можно было въезжать в Европейский Союз. Там сейчас с этим делом проще. Уже говорят, вакцин вот так вот. Они говорят, да, заходи, прививайся, там, заплати там 100 евро и на тебе прививку в попу, так сказать, превьюсь и сделаю. Но это будет на свой страх и риск, потому что на самом деле никто не знает. Вот я после 2 спутников, если вколю себе что-то, может вообще они там друг с другом сцепятся, и такое со мной произойдет. Рискованное мероприятие. Я поэтому вот пытаюсь понять с точки зрения науки вообще, что это такое. Или надо спутником привиться, или спутником и тем, и другим. Или как? Что такое ревакцинация? Куда ее? Сколько?
Ну да, то есть это абсолютно темная история. Я не знаю, как они там в администрации решают это дело.
Они решают, по-моему, самолечение. Путин же, значит, мы же по системе блокчейна работаем, да, в жизни. Значит, мы слушаем только человека, что он говорит. Путин говорит: посмотрел я на свои антитела, у меня их вроде как достаточно. Это президент принимает решение, что у него не врача спрашивает, он говорит: я посмотрел антитела, мне сказали, цифра такая хорошая, вроде достаточно, вроде ревакцинироваться еще рано. С чего он это взял? Это называется самолечение. Посмотрел я вокруг, многие заболели ковидом. Решил-ка я самоизолируюсь. А ты в трудовой кодекс не смотрел, что ты вообще президентом работаешь? Тебе, кстати, бабки платят за это дело. С чего это ты решил, что ты без заключения врача куда-то там имеешь право слинять с работы? Это прогул. Две трубочки, 30 статья, прогул и пьянство. На выход, товарищ.
Да, но ты вовремя вспомнил о правах, потому что тут недавно нас Песков, не далее как сегодня, порадовал, что президент, возможно, примет участие в электронном голосовании. У меня сразу же возвал бы, а что он, 13-го, до 13 числа уже записался, что ли, на него? Вроде не записывался.
Не записывался.
Для него что, отдельное голосование, свой блокчейн?
Он только вчера решил, что у него антител не хватает. Кстати, они передаются половым путем. В анекдотах. Мог бы и более приятным способом получить антитела.
Понятно. Так, еще один вопрос от того же слушателя. Как вы считаете, должно ведь России повести? России необходимо еще 15 лет стабильности и уверенного развития. Сможет Путин оставаться президентом до 36 года? Ведь враги и империалисты ждут уход Путина. Что думаешь, Саш?
Не, повезти должно. Если он сдохнет так в ближайшее время, в общем-то, повезет. Я сторонник такой теории. Насчет врагов не знаю. Это пусть они там решают со своими президентами. Мне своего хватает.
Вы знаете, ну, во-первых, про необходимость еще 15 лет стабильности и уверенного развития. А вот чего предыдущие 20 лет это было 20 лет стабильности и уверенного развития? Что-то не похоже. Вот там то взлет, то посадка в зависимости от того, какой был курс нефти. Я уж не говорю там про обвал 2008 года, там про до этого предыдущий, если вспомнить десятилетие, 98 год, дефолт. Что-то тут стабильного и уверенного развития никак не просматривается. Вообще все те граждане России, которые вспоминают о брежневском, допустим, правлении, они вспоминают о нем как о времени, когда было чувство уверенности в завтрашнем дне. Вот я думаю, что никто не будет спорить со мной, если я скажу, что чувство уверенности в завтрашнем дне за все правление Путина не было ни разу. То есть вообще никогда. Ну, правда, при его предшественнике Ельцине то же самое, оно отсутствовало. Но, как говорится, традиция сохранилась. Вот у него даже, может быть, чувство уверенности в завтрашнем дне существует только в той мере, который его охраняет ФСО, пока оно его охраняет. Вот. А дальше, так сказать, еще неизвестно, как фишка ляжет. Поэтому насчет уверенного развития и стабильного развития на следующие 15 лет, я в первую очередь хотел бы спросить, а предыдущие 20-то куда делись? Или к этим 15 лет надо прибавлять еще по 15, еще по 15, еще по 15, пока не дождемся стабильного развития. И если за первые 20 лет их не было, то их в последующие 15 лет не будет. Это само собой. И второе, насчет враги империалисты ждут его ухода. Вообще, с точки зрения, так сказать, империалистической стратегии, я считаю, что Путин сделал максимум для того, чтобы Россия оставалась в том состоянии, в котором она есть сейчас. У нее был шанс в 2014 году, допустим, восстановить великую державу. Был. Реально, исторически. Я о нем говорил не один раз в своей передаче. Он этот шанс спустил в канализацию. На сегодняшний день мы 7 лет живем с проблемой Украины, которая фактически является антироссией, построенной на его глазах. И при его фактически содействии, если уж на то пошло. Поэтому говорить о том, что враги и империалисты жутко недовольны тем, что есть Путин, это неправда. Я думаю, что они очень довольны тем, что вот именно во главе России оказался именно такой лидер, который им в их стратегических планах ничем не помешает. Ну, поэтому я не уверен, что они, так сказать, из вражеских побуждений хотят, чтобы он так сказать, побыстрее ушел. Они, наоборот, хотят, чтобы он остался на месте, чтобы вся эта система тотальной коррупции законсервировалась, ибо она разрушает страну. Она разрушает страну больше, чем что-либо другое. Вот. Так. Еще один вопрос тоже от старого нашего слушателя. Хочу немного не согласиться со Смирновым по прошлой передаче, выскажу в нескольких сообщениях. Вы говорили, что в 89-м году никто и не предположить не мог, что Союз рухнет через 2 года. Сейчас ситуация совсем иная. Путин не Горбачев. Может, в первый срок он пилил и отдавал, но сейчас нет. И какой бы режим ни был сейчас, ситуация куда более стабильная, чем в 89-м году. Что думаете? Саш, как ты считаешь?
Ну, насчет стабильности вы у Путина спросите. У него на роже написано «счастье от этой стабильности». По-моему, он не знает уже, как спрятаться от народа. Очень забавная вещь, так сказать. Он в народ-то не выходит. Даже если бы ковид, по-моему, отменили, как-то вот... Если выходит, то покупает мороженое всегда у одной и той же, так сказать, офицерши ФСБ, которая есть. Но это... И всегда одна и та же публика, так она изображает народ. То в виде в рыбацких робах они, то в кабанерской одежде. То, но одни и те же ФСБшники всегда как крутятся. Вот его ощущение стабильности, оно это, ждет он. Сейчас еще Дружбанов его бабок лишат из собственности по всему миру, так сказать. Они все придут с претензиями к нему. Вот тот ощущение стабильности точно у него на лице будет написано. Что, не так, что ли? Ну, что вы так сочиняете, стабильность какая-то?
Нет, ничего. Не, вы знаете, я единственное, что мог бы сказать, не то чтобы ваше подтверждение, а, скажем, в развитии вашей мысли. Понимаете, понимание стабильности тогда и стабильности сейчас, оно разное.
Разные
вот
вещи.
Тогда, в 80-х годах, да, мы жили в условиях, когда, мы привыкли к тому, что есть чувство уверенности в завтрашнем дне, которого нет сейчас. Привыкли к тому, что цены являются государственными, стабильными, они такими являлись там 100 лет, ну, во всяком случае, на первичные продукты, там, питание и так далее, что пакет молока стоит 30 копеек, что хлеб стоит, там, я не знаю, 7 копеек и так далее, и так далее. Вот мы жили, то потому что так было всегда, ну, на протяжении десятилетий. И вот когда это стало рушиться, понимаете, это действительно падали какие-то устои, на которых стояла вся наша предшествующая жизнь. Сейчас чувство стабильности, оно совершенно другое, и нестабильности. Вот ты чувствуешь свою стабильность от того, как уродит, допустим, валюту. Да, и как в связи с этим подпрыгнут цены на товары, а это происходит там на десятки процентов сразу, да, и насколько опустошатся твои карманы. Вот нестабильность происходит, она может произойти в любой момент. В любой момент тебе, так сказать, Государственная Дума, это из народных избранников, может принять какие-то такие, так сказать, обалденные штрафы, которые по тебе ударят сразу, так сказать, там выкосят тебя под горло, просто вывернут тебе карманы. Вот эта нестабильность, она по сравнению с той нестабильностью, она даже как-то не может рядом стоять, потому что та, как-то, когда дестабилизировалась, то хотя бы постепенно, а сейчас это происходит мгновенно. Вот. Естественно, что те жирные коты, у которых карманы набиты, понимаешь, они, может быть, этого не чувствуют, но весь все остальное население чувствует очень сильно. Поэтому я с ситуацией того, что сейчас происходит стабильность, она, то есть имеется большая стабильность, чем в 89-м году, категорически не согласен. Потому что мы приживали этот 89-й год, и я, и Саша, мы помним, да, как это было. И по сравнению с тем, что происходит сейчас, это небо и земля. Я уж не говорю про чувство справедливости, например, такое, которое было все-таки присуще системе в 89-м году, и которого нет от слова совсем сейчас.
Суды работали. Вы будете смеяться, суды работали.
Да, да, суды работали. Судьи, в общем-то,
можно было что-то выиграть, если ты был прав. Это поразительное чувство, оно сейчас исчезло как-то.
Да, да, ну это... Поэтому, вот понимаете, то, что вы называете стабильностью, это на самом деле не только вопрос, так сказать, розничных цен или чего бы то ни было. Это такой комплексный вопрос, по которому человек чувствует себя неуверенно в этой жизни, потому что вот все эти события происходят вокруг него. Что он не знает, чего ему ждать. То ли ковида, то ли, так сказать, эпидемии, то ли каких-то запретов, то ли наоборот.
Да, пожалуйста. Я вот очень характерный пример, который он очень четко показывает. Как-то поставила моя жена машину не туда, куда надо, и машину увезли. Мы поехали, значит, оформлять это все по этой цепочке, где там в ГАИ надо было заезжать, так сказать, что-то, и там штраф 5 тысяч выписывали. Я не самый бедный человек, мне тоже не понравилось, что с меня 5 тысяч содрали, честно скажу. Да еще целый день надо мотаться, там на такси тратиться. Я видел женщину, у которой также убрали машину. Товарищ по несчастью, вот она сидела с нами. У ней на лице было написано очень тоскливо эти 5 тысяч. Вот у меня создалось впечатление, что ее одним ударом вот этим, то, что она там, я уж не знаю, правильно или неправильно поставила машину, скорее всего, неправильно, да, скорее всего, вроде как по закону ее оштрафовали. У ней на лице такая безысходность была нарисована, что она сейчас лишилась 5 тысяч. Потому что это, может, половина ее бюджета такая. А у нее, может, ребенок маленький там или еще что-то. Я не знаю обстоятельств. Я просто смотрел на выражение лица. И у меня создалось впечатление, что этой тетке вот в задницу вся стабильность нужна путинская с его словами, гиперракетами, так сказать, вообще за всем. Ей ее 5 тысяч верни, потому что ей жрать нечего. У нее были какие-то планы на эти 5 тысяч, понимаешь, расписаны. Она что-то хотела на них сделать. Купить игрушку ребенку, подарок там или еще что-то. Пожрать или еще. Лекарство купить.
А ее на ровном месте ободрали. Ну, это продолжение нашего разговора про жлобскую систему власти, которую мы имеем. И я не знаю, как в этой жлобской системе человек вообще в принципе может чувствовать себя стабильно. Кстати, наш слушатель об этом же и пишет. Я даже не говорю о том, что в конце 80-х ситуация стала ухудшаться заметно с экономикой, дикими очередями и так далее. Вы знаете, если бы проблемы все были только в диких очередях, как в 90-м году, то, наверное, я бы был счастлив. Вот только дикие очереди, больше ничего. Вот это все проблемы концентрируются только на нем. Вот дикие очереди, да, стоять приходится, но зато с остальным все нормально. Тебя никто не обдирает, не выворачивает карманы, ты не бегаешь под полицейским произволом. Ну, в общем, короче, всех тех атрибутов нынешней жизни, в которых мы живем, вот этого нет. Остались только дикие очереди, а всего остального нет. Ну, я не знаю, это видение кризиса очень сильно меняется от этого. Понимаете? Это такую ситуацию за счастье можно посчитать.
В сравнении хотя дикие очереди тоже неприятные, я согласен.
Так, Краснову. Собянин на днях похвастался, что в этом году более 5000 дворов, парков и других городских объектов было благоустроено в Москве. А также с 2011 года благоустроили 440 улиц. Вы согласны?
С чем? Что благоустроено?
Ну вот, что Собянин заявил, что благоустроено 5000 дворов, парков, других городских объектов, 440 улиц и так далее.
Я под термином благоустройства понимаю, когда жители что-то хотят, и им это сделали. Если они не хотят то, что им сделали, это не благоустройство. Это люди заработали бабки. И сделали они хуже и лучше, это надо спросить у жителей, опять же, не у меня. Чего вы у меня спрашиваете? Вы у них спросите, вам благоустройство сделали или нет? А в ответ они скажут, во-первых, два года трахали мозги, так сказать, с этой стройкой, наградили то, что им надо, а не нам надо. Нахрена нам такое благоустройство? Это не благоустройство, это худоустройство. Вот я боюсь, что в подавляющем большинстве случаев, особенно в области капремонта, вы получите этот ответ. А не благоустройство, худоустройство. Вот оно произошло. И уж в половине, так сказать, этих случаев из 5000, вот оно, а может и больше. Вот у людей надо спросить, вам благоустройство или нет? За ваш счет, кстати, на секундочку. То есть это не просто пришел так с Марса какой-то человек, привез слитки с золотом и сказал, давай-ка я тут сейчас вам что выложу плиткой золотой, так, все это хозяйство. Нет, это за ваш счет отобрали с медицины. Отобрали с образования, отобрали с мусора, отобрали с коммуналки, с тепла, с того 5-10 и сделали тебе бордюр. Ну, красота. Вот такой ширины, так сказать, красивый, белый, все прочее. А тебе он нужен вообще? Это благоустройство или это худоустройство? Если это не надо человеку, это худоустройство. Нужно делать то, что люди хотят. Хотят детскую площадку с тем покрытием, которое они сказали. Хотят озеленение, хотят стоянку для автомобилей. То, чего им нужно, они должны решать. А не какой-то дядя Вася в правительстве Москвы.
Я продолжу Сашину мысль, прошу прощения, что вот врываюсь, так сказать, в ответ на его вопрос, довешиваю, вернее, к нему. Но вот буквально недавно на прошлой передаче, позапрошлой тоже, я говорил про благоустройство, которое происходит здесь, вот рядом со мной, на Ломоносовском проспекте, возле университета. Происходит, так сказать, обустройство, скажем так, тротуара, которым ходили до этого, ну, полтора человека, потому что там решетка университета, и студенты обычно входят сразу за решетку и дальше идут уже по территории университета к своим корпусам. А этот тротуар, который был положен, который вот размеры которого достаточно широкие, кстати сказать, на нем и автобусные остановки помещаются, и проход еще что, какой угодно есть. Вот. Этот тротуар взяли и расширили в два раза, съев одну из полос движения по местному проезду. То есть там теперь вместо двух полос движения стала одна. Вот пример этого я видел вот буквально на днях. Вот я собирался на эту полосу заехать, потому что с нее идет разворот. А там авария, два таксиста, так сказать, поцеловали друг друга взад. И они запирают этот проезд. Вот и все, и делай, что хочешь. Вот просто так. Это делается в рамках благоустройства. Это благоустроили эту улицу. Вторая половина этого Ломоносовского проспекта с противоположной стороны от университета тоже благоустроена. Тоже один ряд сократили, а вместо этого сделали такие заезды и въезды так, что если ты в потемках или при плохой видимости, или, допустим, при снегопаде, там неважно чего, едешь, не приведи Господь, по левому ряду, ты можешь легко с размаху вписаться в красивый гранитный бордюр и лишиться вообще подвески.
Прочный бордюр, хороший.
Прочный бордюр, да, точно. Бордюр уцелеет. Вот, Саша, никакого сомнения нет. Подвеска у тебя у машины не уцелеет, да, ты в ремонт попадешь после этого. Но это так сделали. Понимаешь, так ведь делают обычно прямые, да, так сказать, вот края улиц во всем мире. Ну, как-то так принято, понимаешь, что ты едешь по ряду, и рядом с тобой, так сказать, прямой край улицы. А здесь сделали так, вот ответвление и загиб сюда. Ловушка, проще говоря. Понимаете? И вот это вот, это входит, в частности, в понятие благоустройства. Типа жители, то есть мы, ну вот конкретно я, да, поскольку я живу в этом районе, я от этого благоустроился. Понимаете? А мне такое благоустройство нафиг не надо. Мне вот прежняя надо, так сказать, та схема, которая была, она никому не мешала. Абсолютно не было никакой необходимости это переделать. Ну, то есть вообще никакой.
И бесплатно.
Ни ям, ни осыпавшегося бордюра, ничего не было. Это все переделал заново. Поэтому я вот на эту историю с благоустройством, о которой Саша только что рассказал, я просто добавляю свои личные впечатления для того, чтобы вы поняли, что тут надо судить не по, так сказать, отчетам мэра, а по собственным впечатлениям, что произошло. Так, еще вопрос. Смирнов говорит, почти нет примеров честных выборов в мире. А, например, в Армении недавние выборы летом мест честные были. В Польше выборы президента тоже. Это же примеры демократии. Вы знаете, два соображения. Во-первых, о чистоте выборов той, тех или других, это надо судить как бы местным, да? Армянам и, соответственно, полякам. Вот мы судим о российских выборах, о таких, какие они есть. Американцы об американских, да, французы о французских там, и так далее. Мы можем какое-то свое мнение на этот счет высказывать, но вообще-то местным жителям первое и главное право их оценки. Я помню, что в Армении не все были согласны с результатами этих выборов. Правы они или не правы были, я не могу сказать достоверно. Но несогласные были. Они там судились в судах, насколько там справедливый и честный суд, это тоже их отдельная тема. Вот. Но так или иначе, мы говорим, во-первых, о нашем российском примере, и во-вторых, о тех, которые нам действительно досконально известны. Ну, типа тех же американских выборов, где возмущение как бы переливает через край. Я думаю, что в той или иной мере вот те тенденции, которые существуют на этих выборах, они сохраняются на всех остальных. Если поляки результатами своих выборов довольны и считают, что они отражают их собственное мнение, ну, слава им, Богу, дай Бог. Французы тоже результатами своих выборов, как правило, довольны. В том смысле, что они не искажаются, я тоже могу сказать. Насколько это демократично, ну, не знаю. Я считаю, что в каждой демократии есть возможность поджулить в первую очередь за счет того, что тот, кого вы избираете, не обязательно должен исполнять то, ради чего его избрали. Вот в этом главное жульничество демократии. В том виде, в котором мы ее знаем, представительной демократии. Так, сейчас еще одну минуточку. Так, следующее, что у нас Я поддерживаю умное голосование, но голосовать буду за яблоко, ибо за коммуняк рука не поднимается голосовать. Что думаешь, Саша?
Вас только что убеждали, что так, если вы проголосуете в разнобой, то так, проиграет и коммунист, проиграет яблочник, победит единорос. Вы за единоросса, что ли? Да, вы на результат посмотрите. Идея умного голосования не придумана ни Волковым, ни Навальным. Это в 89-м году еще обсуждались. Даже были термины такие, проходимец и годун. Проходимец, от который может пройти, годун, это который годится. Вот человек должен быть годун и проходимец. Вот за него надо голосовать. А если вы голосуете за, так сказать, за яблочника, проходит не годун. Вот в этом смысл. А дальше принимайте решение сами.
Так. Вы пропустили одно сообщение. Нет примеров честных выборов в мире. А, нет, это я уже читал, прошу прощения. Одно сообщение: в конце 80-х годов был дурак и слабак Горбачев, который все отдавал и рушил, а Путин последние 5 лет более крепкий, как Лукашенко, и больше защищает интересы, чем Горбачев. Ну, вы знаете, он интересы, может быть, России во внешнеполитическом плане защищает, во всяком случае, серьезных противоречий с ним на этот счет нет, но внутриполитический план, то есть то, во что оценивают деятельность руководителя. Здесь как бы претензий к нему больше, чем достаточно. Мы об этом говорим практически каждую передачу. Поэтому нельзя мерить вообще всю политику только по внешней. Что если там как-то более-менее, так сказать, нормально, то значит внутренне можно пренебречь. Для нас самое главное внутренняя политика, потому что мы в ней живем. Внешняя политика — это тоже хорошо, но главное — это внутренняя политика. Поэтому в общих чертах мы не такое. Так, расскажите про район Камушки, Саш, наверное, там какие-то перемены, что имеется в виду?
Ну, тоска, так сказать, всех с Камушек загоняют сейчас на мукомольный проезд, в эти здания крайне неудачно построенные по качеству и по инфраструктуре, так сказать, и дальше от центра. То есть так они рядом в Сити жили, так и худо-бедно, рабочие места, колоса. Для многих людей рабочие места и их близость — это офигительное достоинство.
Конечно.
А в Сити рабочих мест вагоны, маленькая тележка. А так как Камушки — это через дорожку, через небольшую, так сказать, вот этот микрорайон живет, то людей, значит, сказали: мы вас отселим на мукомольный проезд, а там не доберешься никуда, потому что все пересекается какими-то мощными коммуникациями. Ну, вообще там неудачное, так сказать, место. Вот что с Камушками. А на этом месте, конечно, забубонят коммерческое жилье и распродадут задорого. Так, по крайней мере, в планах властей.
Так, еще вот вопрос того же слушателя. Расскажите про ваш новый проект, который вы анонсировали 5 месяцев назад. Это что имеется в виду, Саш? Я не очень хорошо понял.
Это проект, то, что, так сказать, сделать школу обучения кандидатов в депутаты на муниципальные выборы 22-го года. Проект полным ходом. Сейчас он притормозился по причине того, что эти выборы нам мешают, отвлечено внимание. Но меня, как муниципального деятеля, больше интересуют, конечно, выборы 22-го года. И полномасштабно мы будем делать. Соответственно, там у нас есть покупка или какая-то мощная аренда здания, чтобы все это дело независимо от кого-либо, так сказать. Там нужно обучить более 1500 депутатов. Представляете, подъемчик.
Так, вот еще один вопрос от этого слушателя. Назовите 3 сильные стороны Собянина.
Ну, вы очень сложные вопросы задаете. Давайте к следующему вопросу.
Так, ну и последний. Тротуары делают широкими потому, что самокаты и велосипеды. Опять же, вот не соглашусь с вами, потому что вот на том самом углу Ломоносовского проспекта и Вернадского вот реконструируют как раз ту часть, по которой нет ни самокатов, ни велосипедов, и даже нет велосипедных самокатных дорожек. А вот та часть, которая идет по проспекту Вернадского, где действительно есть движение самокатов и велосипедов, она остается в том самом виде уже на протяжении десятилетия. И причем достаточно неудобные, кстати, дорожки, потому что она идет по пешеходному тротуару, причем по коренной его части. Не той, которая выходит в проезжей части, а вот по коренной. Поэтому это благоустройство отнюдь не связано с самокатами, велосипедами и заботой властей на этот счет. Пожалуйста, Саша.
Этот вопрос несравненно более простой, чем три сильных стороны Собянина, которых найти очень сложно. Угу. Значит, для того, чтобы ехать на самокате, у него маленькие колесики, угу, нужна не ширина. Угу. Нужно, чтобы была поверхность везде гладкая, чтобы вы могли безбордюрно, так сказать, проезжать. Потому что там колесики маленькие, и только вы разогнались, особенно на электросамокате, влетаете в бордюр, и травмы, и все прочее. Смысл дорожек во всем мире цивилизованном, в Вене, вот на Канарских островах, где вот я часто бываю, смысл в том, что ты от точки до точки можешь доехать, ни разу не преодолев бордюр, не в виде эскарпа, не в виде контрэскарпа, то есть не в виде подъема, не в виде спуска. Нет этой границы. Вот в чем смысл. Их красят другим цветом. Угу. То есть дорожка серенькая, вся основная, асфальт. А ее, например, делают бордовую, так сказать, вот красноватую, типа эту дорожку. Так, и там примешивают что-то в асфальт, получается другого цвета. И люди, которые ездят на них, на велосипедах, на самокатах, на прочее, на роликах, на все что угодно, он точно знает. Послушайте меня внимательно. Не интересуйтесь Собяниным, интересуйтесь Красновым. Это более интересная вещь. Он точно знает, что там нет порожков. Угу. Чтобы не навернуться нахрен, особенно в темноте. Вот он знает, он выехал на красную дорожку, и он по ней чешет откуда-то докуда-то, так сказать, и совершенно спокойно доезжает. Когда он поезжает на серую, он понимает, там могут быть порожки. Тут придется встать, переступить ногами, так сказать, спуститься как-то аккуратненько и все прочее. Вот в чем смысл. А не в достоинствах Собянина, которых нет.
Ну что же, спасибо вам, уважаемые слушатели, за то, что вы приняли участие в нашей передаче. И до следующих встреч на канале Револьвера ТВ и на передаче «На самом деле». Всего хорошего вам. До свидания.
До свидания. Всего хорошего.